Татьяна Терновская. Мой магический год. Весна и поющий фарфор. Книгу озвучивает Наталья Сысоева. С детства я мечтала возглавить семейный бизнес, но дедушка отказался передавать его мне, потому что это якобы не женское дело. Я смогла убедить его дать мне шанс. Чтобы доказать свои способности, я должна буду отправиться на окраину королевства и поработать на некогда знаменитом фарфоровом заводе. Проблема в том, что его молодой привлекательный владелец отказался нанимать меня на работу, но он еще не знает, с кем связался. Отступать не в моих правилах. Я обязательно добьюсь своего. И даже внезапно вспыхнувшие чувства мне не помешают. Глава первая. «Погодите-ка, меня только что отшили?» Потеряв дар речи, я проводила взглядом удаляющуюся фигуру владельца фарфоровой фабрики Бенджамина Уотсона, а затем побежала за ним. Я должна была убедить его взять меня на работу или придется попрощаться со своей мечтой. «Подождите, вы на самом деле отказываетесь от моей помощи?» Спросила я, семеня ногами в слишком узком платье. «Зачем только его надела?»
«Да, вы все правильно поняли», — подтвердил Бенджамин, даже не замедлив шаг.
«Но почему?» — не отставала я. Наконец Бенджамин остановился и сурово на меня посмотрел.
«А с какой стати я должен соглашаться?»
— в свою очередь спросил он.
«У вас есть рекомендации, опыт работы, образование?»
«Опять он цепляется к формальностям», — подумала я, в глубине души понимая, что Бенджамин прав. «Но откуда мне было взять рекомендации? Не дедушку же просить? Тем более я намеревалась доказать, что могу обойтись без его помощи. Я же рассказывала, моя семья занимается производством алхимических порошков эмоций, и я с детства вовлечена в семейное дело», — сообщила я. «Могу починить любой артефакт на наших заводах, в состоянии вести бухгалтерские книги, проводить магические сделки, договариваться с банками. Я все умею».
«Это только слова», — равнодушно заметил Бенджамин. «К тому же у меня не алхимический завод, а фарфоровый».
«Да какая разница?» — воскликнула я. «Бизнес есть бизнес».
«Вот именно»,
— хмыкнул Бенджамин и развернулся, чтобы уйти. Но я схватила его за руку и практически повисла на нем, не давая сдвинуться с места. Мало того, что Бенджамин был гораздо крупнее меня, про таких еще говорят, косая сажень в плечах, так еще модное, но узкое платье мешало мне нормально передвигаться.
«Вот же пиявка», —
беззлобно бросил он. «Может, и пиявка, но я всегда добиваюсь своего», — заявила я. «Прошу вас, дайте мне шанс». Бенджамин устало вздохнул.
«Что вы так привязались к моей фабрике?» — спросил он. «В королевстве мало предприятий, испытывающих трудности. Почему бы вам не пойти к ним и не предложить свою бесценную помощь?»
Я замолчала, не зная, стоит ли рассказывать Бенджамину про пари, из-за которого я сюда и приехала. Наверное, все же благоразумнее будет умолчать о том, что от его решения зависела мечта всей моей жизни. Бенджамин и так был не расположен ко мне, а если бы узнал, что мной двигал личный интерес, точно отказался бы меня нанимать. «Может, мне просто нравится ваша фабрика», — сказала я. «И я не хочу, чтобы она закрылась. Как вам такая причина?» Бенджамин смерил меня оценивающим взглядом. Он был молодым, привлекательным мужчиной, но отнюдь не наивным. Мне показалось, что он уловил в моей интонации нотки фальши.
«Нравится фабрика, значит?» — переспросил он. «И чем же?»
«Ну что за допрос? Я надеялась, что легко смогу получить эту работу, но с каждой секундой мои шансы становились все более призрачными». «Посуда у вас красивая», — ответила я, не придумав ничего лучше. Прозвучало глупо. Бенджамин хмыкнул и покачал головой.
«До свидания, мисс, как вас там?»
Бросил он и пошел прочь.
«Скотт! Моя фамилия Скотт!»
Крикнула я ему вслед.
«Эстер Скотт!»
«Ну что это за невезение? Все-таки он мне отказал. Ладно, я не из тех, кто быстро сдается, и этот упрямый Бенджамин Уотсон так просто от меня не отделается. Тем более, когда на кону дело моей жизни. У меня был только один шанс, и я не собиралась его упускать».
«Корнелиус!»
— позвала я, и на плечо тут же приземлился мой фамильяр, волнистый попугай. «Проследи за ним, разузнай все, что сможешь».
«Слушаюсь», —
отозвался он, взмахнул голубыми крыльями и полетел вслед за Бенджамином.
«Пиявка, значит?» «Что ж, согласна. Ведь я не отстану, пока не устроюсь работать на фабрику фарфора».
За день до этого. Я со всех ног бежала в кабинет директора, а по совместительству владельца сети заводов по производству алхимических порошков эмоций Лиама Скотта.
«Дедушка!» — воскликнула я, без стука ворвавшись в кабинет. «Это правда? Ты собираешься уйти в отставку?»
Эту новость мне по секрету сообщила его секретарша, которая, в свою очередь, подслушала разговор дедушки с лечащим врачом.
«Эстер!»
Дедушка вздохнул, отложил документы, снял очки и устало потер переносицу.
«Похоже, у тебя по всему заводу свои глаза и уши».
Я прикрыла за собой дверь и подошла к его столу. Дедушкин кабинет вечно находился в беспорядке. Документы, образцы порошков, артефакты, книги были разбросаны повсюду. Даже на полу стояло несколько стопок бумаг. Я с трудом представляла, как ему удается находить что-то в таком бардаке. Но дедушка утверждал, что всегда знает, где лежит та или иная вещь.
«Да уж, пришлось обзавестись целой шпионской сетью. Ведь ты мне ничего не рассказываешь», —
обиженно заявила я и села в кресло для посетителей. Дедушка засмеялся.
«Просто ты всегда спешишь», — напомнил он. «Я бы рассказал, когда пришло время».
Я понимала, что дедушка прав, но новость была слишком важной, чтобы терпеливо ждать подробностей. Еще в молодости дедушка начал заниматься производством алхимических порошков эмоций, и за это время его компания выросла и стала одной из самых крупных в королевстве. Увы, мой отец умер молодым, поэтому дедушка не смог передать ему семейное дело и вынужден был оставаться на своем посту до глубокой старости. А поскольку мама не захотела заниматься мной и моими братьями, дедушке пришлось взять на себя еще и это. В итоге я все детство провела на заводах, вникая во все тонкости процесса, и мечтала, что однажды возглавлю семейный бизнес, чтобы продолжить дело, которое начал дедушка. Похоже, сейчас настал мой звездный час.
«Так что, мой источник соврал?»
— уточнила я, ерзая на стуле от волнения. Дедушка покачал головой.
«Источник, значит? Уж не тот ли, что каждый день приносит мне кофе и корреспонденцию?»
Разумеется, дедушка быстро догадался, кто именно сливал мне информацию.
«Впрочем, я думаю, нам действительно пришло время все обсудить».
Я выпрямилась и чуть подалась вперед, готовая внимать каждому слову.
«Время не щадит никого. Я уже давно не молод, и с каждым годом справляться с делами становится все сложнее», — начал дедушка. «Да и мой лечащий врач советует снизить нагрузки. Поэтому я стал задумываться о том, чтобы уйти в отставку и передать управление нашим семейным бизнесом твоим братьям».
«Мне сейчас послышалось, да? Дедушка ведь просто оговорился?»
«Что?» — воскликнула я. «В каком смысле моим братьям?»
Дедушка снова устало вздохнул.
«Эстер, успокойся, пожалуйста», — попросил он.
Но я не могла этого сделать и вскочила на ноги.
«Дедушка, но это же нечестно! Я старше, а по правилам именно первенец наследует семейное дело», — напомнила я. К тому же я всю жизнь к этому готовилась, ты же знаешь. Можешь назвать любой порошок, и я расскажу, как он делается. Или давай я прямо сейчас соберу артефакт для преобразования эмоций. Или хочешь, составлю бухгалтерский баланс. Я готова продолжить наше семейное дело.
Дедушка опустил взгляд.
Я все понимаю, Эстер. Ты и правда разбираешься в нашем деле не хуже меня, подтвердил он. Но ты же девушка. Бизнес — занятие не для женщин.
Я сжала кулаки от бессилия.
Так в этом причина? Ты хочешь передать компанию моим братьям только потому, что они мужчины?
Упавшим голосом спросила я.
Выходит, пол важнее человеческих качеств? Но не надо драматизировать, попросил дедушка, но я уже не могла остановиться. «Нет, я так просто не отступлюсь», — заявила я, стукнув кулаком по столу. «Помнится, если при приеме на работу у тебя возникают какие-то сомнения в квалификации сотрудника, ты устраиваешь ему испытания? Даешь тестовое задание?»
Дедушка кивнул.
«Да, все верно», — согласился он. «Тогда устрой испытание и мне», чтобы я смогла доказать, что, несмотря на свой пол, могу управлять нашим семейным делом, — потребовала я. Это будет справедливо.
Дедушка снова принялся качать головой.
«Эстер, у нас совсем другая ситуация», — попытался протестовать он, а затем посмотрел на пустую чашку из-под кофе, стоявшую на столе. «Впрочем, пожалуй, ты права. По справедливости я должен дать тебе шанс».
В моей душе затеплилась надежда. Я снова села в кресло. «Что мне нужно сделать?» — спросила я, сгорая от нетерпения взяться за работу.
«На северной окраине королевства есть небольшой городок под названием Колсленд», — сообщил дедушка. «Там расположена некая знаменитая фарфоровая фабрика. Твоя бабушка очень любила их посуду. К сожалению, сейчас фабрика пришла в упадок и находится на грани банкротства. Чтобы доказать свои способности к управлению бизнесом, ты должна будешь поехать туда и помочь владельцу завода спасти фабрику от разорения».
Я потеряла дар речи. «Что? Мне придется вытаскивать из ямы какой-то фарфоровый завод из глубинки?» Не такого задания я ожидала.
«Но, дедушка», — возразила я, — «какое отношение фарфор имеет к нашему семейному делу?»
В ответ дедушка засмеялся.
«Что, уже сдаешься? Не ожидал, что ты так быстро опустишь руки», — сказал он.
Я вскочила на ноги. «Не дождешься», — воскликнула я. «Я выполню это задание». С этими словами я выбежала из кабинета и направилась домой, где собиралась потолковать с моими братьями. Как только я переступила порог нашей усадьбы, оба воскликнули:
«Мы ни при чем!»
И даже подняли руки вверх, демонстрируя безоговорочную капитуляцию. Так получилось, что в семье нас было трое. Я, старшая дочь, и два брата-близнеца, Кевин и Николас, на год младше меня. Силе их двойного обаяния сложно было сопротивляться, поэтому братья становились любимчиками везде, куда бы ни пришли.
«Значит, подсидеть меня решили?» — строго спросила я. «Да кто в здравом уме осмелится перейти тебе дорогу?» — спросил Николас. «Ты ж как Василиск можешь одним взглядом убить!» — вторил ему Кевин.
«Вот именно, я Василиск! А вы два маленьких крольчонка», — сказала я. Это сравнение было забавным, учитывая, что братья давно уже меня переросли.
«Так что не смейте плести интриги за моей спиной».
«Эстер, честно, мы ни при чем», — заверил Николас.
«Мы понятия не имели, что дедушка решит так поступить», — поддержал его Кевин.
Я вздохнула. «Вот влипла же с этой фабрикой».
«Ладно, верю», — сказала я и добавила.
Пока меня не будет, присмотрите за дедушкой, чтобы он не забывал лекарства принимать и не засиживался на работе допоздна».
«Конечно!»
— хором пообещали они. Я же быстро поднялась на второй этаж, зашла в свою комнату и стала собирать вещи. Чем скорее я приеду в Колсленд и встречусь с владельцем фабрики фарфора, тем быстрее выполню задание дедушки и вернусь. Я чувствовала волнение и неуверенность, ведь мне предстояло взяться за новое, незнакомое дело, но ради мечты придется постараться. Раз я разбиралась в управлении заводами по производству алхимических порошков эмоций, то и с фарфором как-нибудь справлюсь. Побросав вещи в чемодан, я взялась собирать книги, когда в дверь моей комнаты постучали.
«Ну что у вас там?» — недовольно спросила я.
«Похоже, кто-то сегодня не в настроении». Я резко обернулась и увидела на пороге Люка МакАртура. «Похоже, не у меня одной была шпионская сеть».
«Прости, я думала, это мои братья», — оправдалась я. Люк был моим женихом, то есть почти женихом. Ведь официальные помолвки мы не заключали, но наши родные еще в раннем детстве нас сосватали, и в конце концов я привыкла к мысли, что однажды мы поженимся.
«Ничего», — он улыбнулся.
«Я слышал, ты собираешься уехать?»
«Интересно, кто сливает ему информацию про меня?» В любом случае, отпираться не имело смысла.
«Да дедушка решил устроить мне испытание», — призналась я. «Чтобы доказать, что могу управлять семейным бизнесом, мне нужно спасти от банкротства одну фабрику».
«Вот как?» — протянул Люк, а затем взял меня за локоть.
«Эстер, зачем тебе все это?»
«Что все?» — переспросила я, доставая книги с полки.
«Заводы, бизнес и все остальное», — пояснил Люк.
«Это не женское дело. Пора уже избавляться от детских развлечений и серьезно смотреть на жизнь». Я вздрогнула, словно меня ужалила пчела.
«Ты о чем?»
— настороженно спросила я.
«О замужестве, конечно»,
— сказал он таким тоном, словно озвучивал очевидные вещи.
«Это ведь твое главное предназначение».
«Еще один». Если честно, взгляды Люка давно стали меня раздражать, но сейчас он перешел все границы. Вместо того, чтобы поддержать меня, решил встать на сторону дедушки. «Бизнес не женское дело? Посмотрим. Я докажу, что они ошибаются».
«Но раз замужество — это так важно, то можешь оставаться тут и думать о нем сколько хочешь. А у меня много дел. До скорого».
С этими словами я взяла свой чемодан, клетку с Корнелиусом и вышла из комнаты. Глава вторая. Прибыв в Колсленд, я сняла номер в местной гостинице. Особого выбора у меня не было, потому как она была одна на весь город. И угораздило же меня оказаться в такой глухомане. Чтобы не тратить времени даром в ожидании новостей от Корнелиуса, я решила заглянуть в местную библиотеку и поискать информацию о прошлом фабрике фарфора, которую мне предстояло спасти. По словам дедушки, когда-то она была очень знаменита. Интересно, что же поставило ее на грань банкротства? Я вышла из гостиницы недалеко от центральной площади, где располагались ратуша, мэрия, театр и здание суда. Колсленд был маленьким городишкой, где и смотреть-то нечего. Одна эта мысль навевала на меня тоску. Ведь я привыкла к блеску столичной жизни. Впрочем, пока я прогуливалась по городским улицам, заметила, что и Колсленд не лишен очарования. На дворе было начало весны. То тут, то там пробивались подснежники и разноцветные крокусы. Тянули головки к солнцу тюльпаны и нарциссы. А когда я попала на бульвар, то не смогла сдержать своего восторга. Там была высажена аллея с вишневыми и сливовыми деревьями, и сейчас они были покрыты шапками нежно-розовых и белых цветов. Я медленно шла по бульвару, наблюдая, как сорванные ветром лепестки
кружат в воздухе, плавно опускаясь на землю,